Здравствуйте, это программа «Пятая студия». Меня зовут Юрий Богданов. Сегодня поговорим о новых громких решениях и заявлениях Дональда Трампа, которые в том числе касаются России. А также обсудим, какая ситуация с уборкой разлившегося мазута в Крыму. Есть ли новые очаги загрязнения? Существует ли риск для курортного сезона? Про экологию поговорим во второй части программы. Сейчас начнем с политики. Я приветствую на связи Александра Дугина. Александр Гельевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот интересная складывается ситуация. Трамп грозит новыми санкциями России, если Путин откажется от переговоров. Но Владимир Путин уже не раз говорил, что Россия к переговорам готова. Складывается ощущение, что все ждут, кто первый возьмет трубку и позвонит. Как вы считаете, действительно такая ситуация? И кто в этой ситуации должен сделать первый шаг?
Вот знаете, дело в том, что ушедшее только что вот руководство США в лице Байдена, глобалистов, которые, собственно, и начали войну на Украине против нас, они создали такой ажиотаж вокруг этой темы, который, в общем, делает Трампа и новую администрацию с заложниками этой перераздутой темы, поскольку они подвели, по сути дела, Байден и его подельники подвели практически к началу Третьей мировой войны. И Трампу, безусловно, надо как-то реагировать на это. При этом, конечно, главный приоритет Трампа – это не Россия. Это не того, чтобы посадить нас за стол переговоров. Это не то, чтобы прекратить этот конфликт или как-то его разрешить. В принципе, повестка Трампа другая. Она имеет другие ориентиры, другие приоритеты. Но поскольку эта тема была перегрета, ему надо как-то реагировать. Я думаю, что это вот самый, пожалуй, сложный и тонкий момент. Потому что нашему президенту, нашему верховному лидеру, верховному правителю необходимо донести сейчас до Трампа реальное положение дел, потому что эта картина, вся картина вокруг украинской проблемы была настолько фальсифицирована, настолько искажена внутри американского и западного мира, как раз глобалистскими СМИ, которые боролись и против нас, и против Трампа, что у Трампа сейчас очень такое страшно запутанное наследие, в том числе имиджевое, медийное. Поэтому он хотел бы, вот если встать на его точку зрения, он хотел бы остановить этот конфликт и заняться другими вопросами. Но как, он, конечно, не знает. И в данном случае, я думаю, что вот задача, мне кажется, Владимира Владимировича Путина донести, объяснить Трампу, какое значение Украина реально имеет для нас и почему Россия никогда не может смириться со существованием антироссии на этой территории. Но для Трампа эти аргументы, эти взгляды, эти исторические факты, эти геополитические законы, они неизвестны просто. Вначале он переоценил себя, говорил, что он там в первый день все решит. Конечно, это невозможно. Сейчас он говорит о том, что за полгода он разрешит эту проблему. И это невозможно, потому что все здесь гораздо сложнее. И, соответственно, мне представляется, что здесь как раз, чем, вот как это не парадоксально может показаться, чем позднее разговоры между Путиным и Трампом состоятся, тем лучше. И здесь не надо спешить, потому что это наша проблема, это наша территория, наша земля, вызов экзистенциальный нам, и мы должны его решить только на своих победных условиях и ни на каких иных. К переговорам мы готовы, да, но для того, с тем, чтобы соблюдались изначальные условия, которые и привели к началу СВО. Как это донести, да, для Трампа? Во-первых, это может сделать только один человек, Путин. И, соответственно, больше никто. Но как это донести до Трампа, это очень нетривиальная вещь. Потому что у Трампа-то вообще другие приоритеты. Лучше бы он занимался Канадой, Гренландией, Панамским каналом, своим противостоянием, торговой войной с Европой, которая началась, с Евросоюзом, с конкуренцией с Китаем. У него масса дел, помощи его другу Нетаньяху на Ближнем Востоке. И, конечно, Украина не приоритет. Но она просто перераздутая тема. Вот как выйти из этой ситуации? Я, честно говоря, представляю с трудом и уповаю только на мудрость, мужество, жесткость и одновременно гибкость нашего президента по продвижению реализации нашего суверенитета и достижению наших национальных целей.
Ну, смотрите, Соединенные Штаты приостанавливают на 90 дней поддержку других государств. Может ли это быть первым шагом в плане по давлению на Киев с тем, чтобы Киев пошел на какие-то компромиссы?
Вы знаете, это так напрямую, слишком сильно этот мораторий Киев не затронет, потому что Байден сделал все возможное, в том числе проведя сквозь Конгресс все бюджеты помощью Украины. Пока это не фатальный удар. Я думаю, что в интересах Трампа прекратить постепенно, только постепенно сократить, а потом и прекратить поддержку киевскому режиму. Но не мгновенно, но не сразу. Это очень сложная ситуация, потому что пожалуй, другие направления политики Трампа, кроме украинской темы, в принципе, нам либо безразличны, либо там как-то не так имеют отложенное значение, потому что можно сказать, что вот Гренландия, если будет американская, начнется борьба с нами за Арктику, но она уже в Гренландии американская со стратегической точки зрения. Поэтому политической принадлежности ее к Дании или к США не будет иметь решающего значения. Там она и так под американским контролем. Но в любом случае другие направления, они для нас либо безразличны, либо даже можно с удовольствием наблюдать было бы нам за поглощением Канады и превращением в 51-й штат. И другие интересы Трампа, они, в общем, нас касаются, но пока не прямо, не в лоб. А вот Украина – это самая болезненная, самая сложная точка. Лучше бы всего, чтобы Трамп предложил заниматься своими собственными проблемами Киеву и киевскому режиму, или даже как бы предложив Евросоюзу распутывать эту ситуацию, эту войну заканчивать, которую Трамп не начинал, начал Байден. И поэтому это было бы лучше. Но как так сделать, чтобы так получилось? Вот это на самом деле совсем нетривиальный момент, потому что Трамп хотел бы, вот честно говоря, сделать так, что давайте я сейчас вас посажу всех за стол переговоров, давайте остановимся там, где есть, по линии боевого соприкосновения, введем какую-нибудь зону, мораторий, и все. И я буду заниматься другими делами, которые меня по-настоящему интересуют. А это мы забудем, и еще расследование по коррупции вот этой помощи Украине в байденовской семье и администрации проведем. Вот его понимание мира. А все так гораздо сложнее. Для нас мы не можем на это пойти. Это совершенно неприемлемое условие. Трамп будет считать, что он готов нам сделать подарок, сохранив за нами Крым, 4 области, которые мы контролируем, может быть, там с какими-то подвижками и так далее. То есть он будет считать, что он хочет нам, в принципе, добра. По сравнению с тем, что на чем нас оставили глобалисты, конечно, это будет гораздо более благоприятное предложение. Но для нас-то они все равно неприемлемы. И тут тогда уже мы окажемся какими-то сверхрадикалами в глазах Трампа. Вот как нам реализовать сейчас нашу победу на международном уровне? Как использовать эту ситуацию с новой администрацией, с ее новыми геополитическими приоритетами? И одновременно, не перейти к новому этапу эскалации? Это вопрос очень-очень трудный, на него нет никакого простого ответа. Совершенно единственное, что очень важно, надо прекрасно понимать, это мы понимаем, что мы без победы над Украиной, на Украине даже точнее, мы выйти из СВО просто не можем, не реализовав поставленные цели. Это просто немыслимо ни по внутренним, ни по внешним причинам, поскольку все начнется заново, и любые Минские соглашения №3, они приведут к новой эскалации, только в гораздо худших для нас на наших условиях. Мы это проходили. У нас такой опции нет. Без победы, мир без победы нас не устраивает. Но у Трампа-то другой взгляд на ситуацию, довольно искаженный. И на нашу истину, нашу правду ему, в общем-то, никто, наверное, и не сможет донести, кроме нашего президента. Поэтому все упование на него. И мне кажется, любые наши внутренние советы, которые там ему эксперты иногда пытаются давать, какие-то люди из его окружения, что надо сделать то-то, надо так-то, перемирие. Все это может только затемнить картину. Сейчас Путин должен иметь абсолютно ясный, кристально объективный взгляд на то, что такое новая администрация, потому что там очень много нового. И не следует говорить, что там все по-старому, ничего не изменилось. Но на самом деле влияние предшествующей администрации на некие установки и нового правительства, санкционная политика, давление на Россию, все это присутствует, все это там. И вот как нам использовать перемены, глубочайшие перемены, революционные перемены в Америке в своих интересах, в свою пользу, для этого надо как раз думать. И я убежден, что верховный главнокомандующий России доведет дело до победы и сможет этим воспользоваться. Хотя это очень-очень непросто. Лучше бы, чтобы Трамп и Путин начали бы обсуждать Украину там через год, на мой взгляд.
Интересная точка зрения. Да, Александр Ильич, еще несколько тем хотелось бы с вами обсудить.
Пожалуйста.
Несколько решений Трампа, которые вы в том числе прокомментировали в своем телеграм-канале, это решение выйти из Всемирной организации здравоохранения, прекратить участие в Парижском соглашении по климату. Те проекты, которые считаются многими глобалистскими. Откуда еще США могут выйти и нужно ли России последовать этому примеру?
Конечно, нужно. Так вот, здесь, понимаете, за один день, вот то, что в Америке называется day number one, один день, день номер один, совершенно новой трампистской эры, постглобалистской эры, это для нас вообще очень серьезный вызов, потому что мы были лидерами антиглобализма. Мы говорили о многополярном мире и продолжаем его строить. Мы ввели традиционные ценности. Мы поставили под сомнение значение таких институтов, как Международный валютный фонд, Мировой банк. Мы у себя запретили деструктивные глобалистские институты, отвергли ЛГБТ, признаем только два пола, противодействуем Соросу. То есть мы были лидерами до последнего момента в этой повестке традиционного консервативного поворота в глобальном масштабе. На нас ориентировались и продолжают ориентироваться. Но Трамп нас сейчас уже на нашем поле начинает обыгрывать, обходить, потому что он взял то же самое, традиционные ценности, реформа образования, возвращение к классическим нормам. Все это провозглашено в первый день. Плюс еще он вышел из этих глобалистских проектов по экологии, которые только сдерживали развитие промышленного потенциала и суверенитет экономический разных стран. И он вышел из Всемирной торговой организации, Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. То есть это вообще революционный момент. А мы продолжаем, хотя мы лидируем в одних направлениях, мы оказываемся, в общем-то, еще внутри глобалистской повестки по другим направлениям. Вот здесь вот уже возникает совершенно новый контекст. То есть мы вопреки Западу пошли по своему пути, а сейчас по этому же, по сути дела, с идеологической точки зрения пути, начинает идти Трамп. И он делает очень резкие и быстрые, решительные, смелые, динамичные шаги. И получается так, что мы все это начали, мы все это, все удары на себя взяли, мы этому противодействуем. Мы лидеры альтернативного, не глобалистского, традиционного, консервативно ориентированного человечества. И сейчас у нас возникает такой конкурент. Поэтому, на мой взгляд, тут здесь тоже нам такой некий импульс, что, конечно, нам надо выходить из ВОЗ, конечно, нам надо заканчивать этот фарс с экологической повесткой. Все это чистые химеры глобализма, которые призваны для совершенно других целей. То есть, мне кажется, нам сейчас надо вот довершить то, что мы уже начали, но мы это как-то растягиваем, делаем не спеша, спокойно. Сейчас нам надо ускориться. Точно, совершенно патриотические реформы, начатые, особенно последнее время, на Путиным, они должны проходить более решительно, более динамично, может быть, с каким-то поиском новых людей. Потому что Трамп сделал резкий шаг. Он взял и оперся не на традиционные кадры республиканской партии, а на просто харизматиков, на людей-пассионаров, которые, в общем-то, как и любой пассионарий, в общем, выглядит подчас экстравагантно. Сейчас нужна действительно новая элита. Она не может ходить по струнке. И да, мы нужна. И надо, под сценарий это всегда риск. Вот сейчас, мне кажется, нам надо добавить такой решительности в проведении тех реформ и движения тем курсом, который Путин твердо наметил, утвердил, который мы реализуем на практике. Но только, может быть, более решительно, более убедительно. Нам надо делать то же самое. Конечно, выходить из ВОЗ, конечно, ужесточать ситуацию с мигрантами. Смотрите, Трамп за один день вчера сказал, что все нелегальные мигранты будут депортированы. И все. Хотя их туда завозили просто миллионами. Осознанно. Его предшественники. Он объявляет чрезвычайное положение на южных границах и говорит, что вот сейчас все, конец нелегальной миграции. Мы тоже делаем то же самое. Но смотрите, шаг вперед, два шага назад. Ужесточение по одному направлению. Потом, значит, какое-то колебание возникает. Один говорит то, другой говорит то. Вот мне кажется, вот той решимости, которую сейчас демонстрирует новое руководство Соединенных Штатов Америки, нам бы сейчас очень не помешало, очень нам ее не хватает. Она есть на уровне верховного правителя России, пассионарного, убежденного патриота, сторонника суверенности. Он фактически спас Россию. Но вот с точки зрения элиты в целом, или вот такой мобилизации, духовной мобилизации общества и как госаппарата, мы это не видим. Есть отдельное направление, очень, очень успешное и правильное, но такое, есть огромная инерция. Просто вот в социальности.
Александр Георгиевич, а вот сегодня РИА Новости цитирует ваши слова о том, что либеральная элита России опасна для страны в нынешний период. А кто это либеральная элита?
Ну, дело в том, что согласитесь, что до почти последнего времени та элита, которая пришла в стране на первые позиции в 90-е годы, она также сохранялась наверху. Это и олигархат, это и чиновничество. Конечно, Путин привел много других людей, но это пока технократы. Технократы, которые, в принципе, ничем, особенно от либералов предшествующего поколения, по своим взглядам, по своим установкам, не отличаются. Здесь же это не было такой вот революции идеологической, что вот отменяется либерализм, клеймится либерализм, и приходит другая консервативная, патриотическая, суверенная элита. Вот такой ротации не произошло, поэтому скорее идет такое перевоспитание, приручение этих либеральных элит и заставление их следовать суверенной повестке, которой, в общем-то, они не очень к ней тяготеют. И сейчас эти либеральные элиты, на мой взгляд, могут воспользоваться и Трампом именно для того, чтобы подтолкнуть нашу страну к скорейшему перемирию, скорейшим переговорам, скорейшему перемирию, потому что для этой элиты все решается теми агуарами, тем имуществом, теми своими системами, которые находятся на Западе. Сейчас они от этого отделены, санкции их приводят, безусловно, в удрученное состояние, потому что их награбленная за эти десятилетия собственность находятся, конечно, в основном за рубежом, они не могут к ней прорваться, и они готовы привести любые аргументы для того, чтобы подтолкнуть Россию к перемирию на любых условиях, поскольку патриотические интересы для этой элиты как раз это последнее, чем они руководствуются. Называть имена, я думаю, что некорректно в этой ситуации. Во-первых, многое не знаем. Многие люди честно изменили свои позиции. И тех, с кем я имею прямой контакт, я вот могу сказать, что те люди, которые считались такими, может, яркими фигурами либеральной как раз элиты, за последнее время искренне сменили свои позиции. Это процесс. Но процесс перехода этих... Кто-то, да, конечно, уехал, кто-то восстал против Путина откровенно. Ушел из политики или уехал вообще из страны, но очень много представителей, носителей этого либерального сознания в государстве, в элите, в экономической элите, в государственном аппарате, конечно, остались, потому что вся эта элита сформировалась в совершенно иных условиях. И настоящей такой вот, жесткой чистки, какую делает сейчас Трамп в своем агентстве Доги с Маском во главе, это было создано министерство по проверке эффективности, вернее, департамент по проверке госэффективности. Вот такой институции у нас не работало. Реально по-настоящему идеологической ревизии правящих кадров в стране, конечно, не произошло. Все это было растянуто, все это делалось очень аккуратно. Но сейчас, поэтому мы даже не можем сказать, кто еще либерал, а кто уже стал патриотом. Но легкость, с которой наши представители наши элиты меняют идеологию, заставляет усомниться в том, что подчас их конверсии, их идеологические трансформации, они являются искренними. Поэтому здесь вопрос очень деликатный и тонкий. Никого не надо обижать и оскорблять, что они все еще либералы, но мне кажется, те люди, которые либералы все-таки, несмотря ни на что, и просто прячут свою идеологию, свою преданность Западу, прячут под внешней лояльностью нашему президенту, СВО, вот они должны понять, что дело подходит к критической точке, что либо они по-настоящему включаются в суверенные реформы, либо их участь незавидна.
Александр Георгиевич, давайте вернемся в Соединенные Штаты. Вопрос может быть несколько провокационный или даже наивный, но тем не менее. Вот некоторые считают, что Трамп это вообще агент Москвы. И что сейчас он как минимум развалит НАТО, как максимум Соединенные Штаты, весь западный мир. На фоне как раз тех решений, которые он сейчас принимает. А вы как считаете, есть вообще какой-то повод для таких рассуждений?
Ну, во-первых, люди, которые так считали, это были враги России и Трампа. А они приводили ложные доказательства, они организовывали поддельные юридические процессы. И сейчас обратная волна. Трамп убедительно и открыто, доказательно, опираясь на факты и беспристрастные доказательства, объяснит и американскому обществу, и всему миру, что это была спецоперация глобалистов по дискредитации его. Никогда Трамп не был ни нашим агентом, ни нашим даже другом, союзником. Он, я думаю, искренне хорошо относится к нашему президенту именно как к консервативному сильному лидеру, но работать в интересах России для него, американского патриота, это абсолютно неприемлемая вещь. Поэтому для нас он ничего не делать не будет. Наши интересы ему, честно говоря, безразличны. Он явно не сторонник Третьей мировой войны, он не хочет ядерного столкновения с Россией, но считать, что Трамп хоть что-то сделает для нас, потому что он нам симпатизирует, это абсолютно наивно. Ни одна серьезная инстанция, ни одна серьезная группа ни у нас, ни на Западе, ни в Америке так не считает. Это просто была форма дискредитации Трампа для того, чтобы обвинить его в шпионаже, работе на другие страны. Это вообще не серьезно. Но Трамп намерен осуществить очень серьезные реформы. Он действительно противник глобализма, только по своим американским интересам. Мы противники глобализма, исходя из русских интересов. Он противник глобализма, исходя из американских интересов. В чем-то это может дать синергетический эффект, но каждый будет следовать к этому эффекту по собственной логике. Считать, что Трамп примет нашу логику, это совершенно нереалистично.
Вот тут интересно посмотреть на отношения Соединенных Штатов и Европы и на некую перспективу этих отношений. Трамп вот как будто бы толкает сейчас вместе, кстати говоря, с Маском Европу к обретению большего суверенитета. Но ведь за большим суверенитетом последуют и экономические интересы, в том числе и в энергетике, и, наверное, развитие взаимодействия с Москвой. И возникает вопрос, а зачем это нужно Америке сейчас?
Трамп сменил фундаментальную ориентацию внешней политики. Это принципиально. Раньше это была такая глобалистская, либерально-демократическая идея, что все вместе, только Запад это тоже единая территория, Америка и США это одно. Это вот некое место наиболее продвинутого либерального развития. Вот что это такое. А для Трамп видит все по-другому. Для Трампа Америка это гегемон как раз. Гегемон по отношению к любым другим инстанциям, включая Европу. Европа, Евросоюз, это поле, где доминируют те глобалистские, либеральные глобалистские силы, которые в Америке побеждены его победой как раз, которые сметены и просто унижены уже там за два дня президентства, за полтора дня президентства Трампа. Им всем грозит уголовное преследование. И такими же глобалистами являются европейские лидеры. То есть не просто сделать Европу суверенной. Я думаю, что Трамп, он уже начал это делать и через Маска, через социальные сети, демонтировать Евросоюз. То есть Трамп считает, что Евросоюз – это глобалистская организация, управляемая на идеологически такой противной ему основе. И поэтому фактически ему нравятся суверенные лидеры Германии, такие как АФД, Франции, такие как Марион, даже Ле Пен, вот внучка Ле Пена, Марин Ле Пен, Найджел Фарадж, теоретик Брексита, он был на инаугурации Трампа, встречался с Трампом неоднократно из Англии. И, собственно говоря, Макрон, Шольц или Стармер – это прямые враги трампизма. Соответственно, Трамп уже принял решение в первый день о необходимости протекционистских мер в отношении внешней торговли с Европой, что не европейские товары должны преобладать, а американские в самом американском обществе. И это часть его видения мира. Америка – это великий гегемон, у нее нет друзей, а только те, которые вот согласны там, в определенном смысле с ее повесткой. И все в интересах Америки. Поэтому Евросоюз здесь фактически становится, если угодно, противником Трампа. Что касается НАТО, я думаю, что и в этом отношении Трамп видит в наличии каких-то европейских европейских еще самостоятельных там участников НАТО только ограничение и обременение американской военной политики, которая, с его точки зрения, должна следовать только американским интересам и никаким еще. Никакой коллективной солидарности Запада для Трампа не существует. Существуют американские интересы и существует вот его мага-идея «Make America Great Again». В этом отношении Евросоюз выступает просто противником.
Интересно. В нынешнем положении. Да, благодарю вас за интересные комментарии, очень в прямом эфире. Вместе с вами следим за развитием событий. Я напомню, что на связи был Александр Дугин.